Я прочитаю из первой книги Царств, это Ветхий Завет, из 17 главы, два стиха. Первая книга Царств, 17 глава, 38-39 стих. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: „Я не могу ходить в этом, я не привык“. И снял Давид все это с себя». Я взял эти два стиха из истории израильского народа, из Ветхого Завета. Это был этот диалог Давида с Саулом. Был в тот момент, когда выходил филистимлянин Голиаф. Помните, да, эту историю? Выходил впереди всего войска филистимского. Была война с израильским народом. И поносил Израиля 40 дней. Он выходил, он был огромного роста. И говорил, что вы дайте мне человека. Пусть выйдет из вас кто-то, кто со мной сразится. И если он победит меня, то мы будем вашими рабами. А если я его побежду, то вы будете нашими рабами. Да? Это было единоборство. Так делалось для того, чтобы избежать общего кровопролития. Такое бывало в истории войн. Мы даже знаем, кто из стран Украины, России, знаете, когда была Куликовская битва, там тоже двое вышли и сражались. Да? Это была история такая, описана в Первое Царство. Но и никто из израильского войска не выходил. Все боялись этого филистимлянина, так длилось 40 дней, пока не пришел Давид проведать своих братьев. Давид был пастухом, помазанным однажды уже Самуилом на царство, но оно ни в чем еще не проявлялось особенно, это помазание, кроме как в его повседневной жизни. И вот когда Давид услышал эти слова Голиафа, он начал говорить Саулу: «Я пойду, я с ним сражусь». Саул ему сказал: «Ты не можешь, ты юноша, а он воин от юности своей». И Давид говорит: «Нет, раб твой пас овец у отца своего». И говорит: «Когда приходил лев или медведь и забирал овцу, то я, говорит, догонял этого льва, догонял медведя, брал за космы, умерщвлял и отбирал овцу. То, говорит, с этим филистимлянином будет то же самое. Я иду на него с именем Господа Саваофа». И тогда Саул, вот тут это то, что я прочитал. Тогда Саул сказал Давиду: «Иди, да будет Господь с тобой», и дал ему свое вооружение. Свои доспехи, свой щит, свой меч. Давид это все одел, опоясался его мечом, походил. Говорит: «Нет, в этом я не могу. Все это снял с себя», говорит, «я так не привык». И вы знаете, что произошло дальше, кто читал Библию, я напомню. Он взял в свою руку посох, взял сумку пастушечью, пошел к ручью, выбрал несколько гладких камней, и он вышел на филистимлянина с палкой, с пращой, и он его умертвил. Это была великая победа. Вы знаете, что Библия, Ветхий Завет, есть написанный образами, и в Новом Завете есть уже какой-то центр. Ветхий Завет, он уподобляется тени, которая падает от чего-то. Вот, если тень падает от столба, значит, важно не сама тень, но столб, от которой она падает. Поэтому Ветхий Завет есть тень, образы будущего. Я хотел бы вместе с вами порассуждать над этим очень важным образом, который, в принципе, встречается не только в Ветхом Завете, но и в Новом. И проповедь свою я назвал «Привычная одежда». Свою проповедь я назвал «Привычная одежда». Прежде всего, я хотел бы, чтобы каждый из вас задал сам себе вопрос: а какую одежду я считаю для себя хорошей? Одни говорят, та, что удобная, но так как она спереди выглядит, это в принципе все равно, да? Лишь бы она удобная. Я думаю, многие женщины с этим в корне не согласятся, потому что это абсолютно не женское мышление, больше мужское. Вот. Женщины, они готовы часто очень жертвовать своими удобствами, лишь бы она выглядела красиво, так или нет. То есть, если спросить нескольких человек, какую ты одежду считаешь для себя хорошей, то, вы знаете, можно услышать много разных ответов. Ответ не будет одинаковый. Одежда – факт, библейский факт, состоит в том, что в Эдемском саду никакой одежды не было у первых людей. Адам и Ева ходили, так как Бог их сотворил, и не стыдились, написано. Одежда понадобилась после того, как они уже совершили грех. После того у них глаза открылись, после того пришел к ним сердца это негативное чувство стыда, которое постоянно оно осуждает человека, это чувство, оно не приносит ему хорошего. Как уже говорил брат Илья, есть в человеке совесть. Совесть, она не изобретение самого человека. Совесть вложена Богом, и она постоянный судья. Я уже говорил когда-то, что совесть никогда не оправдывает, у нее нету такой функции. Совесть всегда судит. Это судья, и стыд – это производство этого суда, совести. Поэтому одежда понадобилась, и первую одежду, вы знаете, сделал Бог для своих согрешивших людей, Адама и Евы. Они сами себе сделали такую одежду, которая бы, может, заглушила голос их совести. Опоясание вокруг себя сделали и решили, что достаточно. Но Бог посмотрел на это все, сказал, не, недостаточно, и сделал им, можно сказать, свою одежду. Я не хочу в это углубляться, это из истории одежды. У меня проповедь сегодня о привычной одежде. Мы будем говорить сегодня об образе, который носит, духовном образе, который вложен в понятие одежды в Библии. Дело в том, что в Библии одежда имеет смысл двойной. Есть смысл буквальный, то есть одежда это то, в что человек одевается и в чем постоянно ходит. Есть смысл духовный. Духовный смысл образа одежды, он выглядит так. Одежда символизирует в Библии жизнь человека, причем его жизнь постоянную, ежедневное его хождение. То есть одежда символизирует ежедневное хождение человека, ежедневные его поступки, его мысли, его слова. И вот одежда, она зачастую имеет такой образ. Мы немножечко об этом будем рассуждать. Здесь я прочитал это место, где Давид, он шел на конкретное дело. Он должен был выйти против воина. Война, она требует от человека особого рода одежды, так или нет? В Новом Завете там Павел в последней главе послания Ефесянам пишет, чтобы мы облеклись во всеоружие Божие, помните? И он там перечисляет. Причем он перечисляет не столько оружие, сколько одежду наравне с этим оружием. Там и шлем, там и обувь готовности благовествовать мир, это Ефесянам 6 глава. Там и броня праведности, это все одежда. Поэтому для войны не подойдет одежда повседневная. Для войны нужна особенная одежда. Даже сегодняшняя война, когда уже не дерутся на мечах и копьях, сегодня мы видим солдат, они не ходят в костюмах на войну. Не ходят. У них особенная одежда, приспособленная к боевым действиям. Особенно крепкая, где можно закрепить что-нибудь, гранаты на себя повесить. Пояс определенный. Поэтому Давид, он пришел в пастушечьей одежде проведать братьев. И говорит, я пойду сражаться с вот этим филистимлянином. Саул говорит, иди. Но ты не можешь так идти. И он дал ему свои доспехи. Саул царь. У него доспехи были прекрасные. Я думаю, что его вооружение на тот момент было лучшим вооружением со всей израильской армии. Давид вроде бы и согласился, одел это все, походил. Написано, начал ходить. Ходил в одежде Саула. Потом сказал, я в этом не могу ходить. И все-таки он вышел против Голиафа в своей обычной одежде. Здесь есть нечто, что сегодня просто необходимо, я думаю за себя, и потому и думаю, что многим верующим, потому что все верующие, в принципе, они в одних и тех же могут быть проблемах, ситуациях. Здесь есть нечто, что важно взять для себя. Почему так произошло и почему так Давид сказал? Почему так написано в Ветхом Завете и что сегодня это значит для нас? Я думаю, не ошибусь, когда начну толковать это место Писания в таком свете. Если скажу, что в Сауле и Давиде представлены два вида верующих. Два вида верующих. Брат Илья немножко передо мной говорил, что есть такие два вида верующих. Вот. Может, верующих больше видов, не знаю. Я вижу здесь два. Брат Лев в самом начале также говорил о том, что люди, сегодняшние люди и многие верующие тоже живут и переживают слишком за все вот эти события, которые происходят. Знаете, я просто всегда думаю, что в собраниях, когда идет собрание, когда мы слышим Слово Божье, когда мы слышим псалмы, Бог что-то хочет сказать нам, так или нет? Мы сюда приходим за каким-то словом, которое должно здесь прозвучать. И часто слово звучит, оно через нескольких человек и в проповедях, и в пении, и в участии какие-то стихи могут прочитаться. И вот в этом всем есть определенное назидание. Вот я хочу показать вам, что сегодня Дух Святой по-настоящему он действует на этом месте. Он говорит и через первого брата, и через второго, и через третьего, и дальше будет говорить и продолжать говорить. Так вот, сегодня уже было сказано, что да, действительно, в церкви среди людей, которые уже уверовали в Бога, которые знают о Боге, которые не отрицают Его существование, верят в Иисуса Христа, есть различные направления. Вот Саул, он тоже знал, он тоже с детства верующий и даже помазанный царь Израиля. У него даже дело было. И Давид, он тоже из Израиля, тоже с детства верующий, он тоже наставленный и тоже помазанный. И вот Саул, он здесь является уже символом верующего, отступающего от Бога. Потому что жизнь Саула к тому времени, она уже потекла немножко в другом русле. Поначалу Саул, он шел правильно. Поначалу Саул делал то, что Бог ему говорил, и не отступал от слов Божьих, повелений Божьих. Бог сказал так, он сделал. Бог сказал так, он сделал. А потом в жизнь Саула пришла вот эта гордость, о которой сказал брат Илья. И Саул, он уже не стал поступать целиком по воле Бога, но начал в эту волю Бога привносить свои изменения. Когда Бог сказал, пойди порази там Амалека, да, Саул не поразил его, он уже пошел по своей воле. И тогда ему уже было сказано, что Бог отверг царство от тебя и отдал его другому. Но Саул продолжал оставаться царем еще 40 лет. Давид, он здесь выступает уже образом верующего, наоборот, приближающегося к Богу. Вы понимаете, что человек может или удаляться от Бога, или приближаться к Богу. Третьего состояния не существует. Человек не может находиться, я и не приближаюсь от Бога, и не удаляюсь. Если ты не приближаешься к Богу, ты автоматически от Него удаляешься. Третьего тут нет. Так вот, Саул, он уже удалялся от Бога в свою сторону, в сторону исполнения своей воли, а не Божьей. Давид приближался к Богу. Вот они встретились. Это было достаточно, я думаю, что это не первая их встреча, я думаю, что Саул знал, кто такой Давид. Но победа Давида в этом плане оказалась решающей. Решающей и в жизни Израиля того времени, и в жизни самого Давида. Что же такое филистимское войско, которое вышло против Израиля, если посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь и перенести этот плотской образ в нашу духовную жизнь, мы можем сказать, что да, сегодня это все, что ополчается вокруг верующего, на верующих. Это и похоти этого мира, это и бесовские силы определенные, которые действуют в этом мире. Все вот это вот оно ополчается, чтобы верующих погубить. Филистимляне тогда восстали против Израиля. И вот Давид, точнее Саул, Он тоже слышал слова этого Голиафа. Саул тоже был опытным воином. На Сауле тоже было помазание елея, когда Самуил на него вылил. У него тоже было призвание быть с Богом, но он не мог. Он не мог выйти тоже против Голиафа. Саул тоже не мог. И когда появился Давид, который сказал, я могу, Саул дал ему свои одежды. Саул дал ему свое плотское оружие. Я хотел бы сравнить, я хотел бы сказать, что вот это вот происшествие, вот этот случай, который произошел тогда, он символизирует то, что Саул, он уже не мог ходить верой. Саул, будучи верующим человеком, даже царем верующего народа, избранного народа, к тому времени через свою гордость, через свою самонадеянность, проявленную однажды, он не мог уже, смиряясь под крепкую Божью руку, ходить верой. Другими словами, его одежда, привычная одежда в то времени, того времени была надеяться на плоть. Он мог еще понадеяться на свои доспехи. Он мог еще понадеяться на свое войско. Он мог еще на что-то понадеяться. Но на Бога ему это было трудно. И вот когда Бог допускает такую ситуацию, что войско, оно не может выйти все вместе. Если бы вышло тогда все вместе войско, и вдруг потерпело поражение, Саул нашел бы, как оправдаться. Он бы сказал, кто-то согрешил. Кто-то в войске согрешил. Уже такое было. Кто-то согрешил. Давайте вычислим, кто согрешил. И кто согрешил, тот будет наказан. Он мог бы с себя снять ответственность. Но здесь произошла такая ситуация, Бог специально допускает такую ситуацию, что Саул не знает, что ему делать. Из войска никто выйти не может, и сам Саул не может выйти против этого Голиафа. Почему? Его упование, он ходил уже в плотском уповании. Он не мог довериться Богу, потому что его гордыня, она не могла смириться от начала под Божьи планы. Он не мог себя поставить полностью в зависимость от Бога. Вы помните, кто читал эту первую царство? Что в самое первое сражение, которое должно было произойти у Саула, не первое точнее, по-моему второе, когда он должен был дождаться Самуила, пророка, и тот должен был прийти, принести жертву, и тогда только должно быть начаться сражение, и он ждал, и уже вроде бы все, видимо, уже вот война, уже враг идет в атаку, а Самуила нету, и Саул тогда уже не смог довериться Богу. Саул пошел первый, сам жертву принес и говорит, все, начинаем сражение. Самуила нет, Самуил опоздал, мы не знаем, где он. Давайте начинаем, я уже за Самуила. Все. И вот эта вот его поспешность, вот это его отсутствие веры до конца, оно произошло и здесь, вот здесь с Голиафом. Другими словами, привычная одежда Саула на тот момент была уповать на самого себя, на свои силы, на войско, но уже не на Бога. Произошел такой момент, что он не мог уже ничего сделать плотскими усилиями. Тут появляется Давид. Давид это человек, у которого не было ни войска, у которого не было оружия, у него не было ничего, кроме имени Господа Бога Саваофа. Другими словами, это был человек, который привык ходить совсем по-другому, чем Давид на то время, Саул на то время. Давид привык жить совсем другими категориями. И когда Саул ему начинает говорить, вещи, которые он, как царь Израиля, не должен был ему говорить. Но Саул жил по-другому. И Саул ему сказал, ты не можешь выходить против него. Другими словами, взгляд Саула был на внешнее, в то время как взгляд Давида был на Бога невидимого. Весь Ветхий Завет показывает нам людей, мужей веры, которые взирали на невидимое. Мы не видим глазами Бога как личность. Но в том-то и состоит суть веры, что верующий видит невидимое. Есть такой случай у пророка Елисея был, когда сирийское войско узнало, что через пророка Бог открывает все планы сирийского войска, и они рушатся, он послал большой отряд, чтобы захватить Елисея. Царь сирийский посылает, и когда Елисей увидел, его слуга увидел этих всех коней, всадников, колесниц, говорит: «Елисей, увы мне, господин мой, все, пришли за нами». И тогда Елисей помолился Богу, говорит: «Господи, открой ему глаза, он не видит». И когда Бог сделал это, и слуга увидел, что вся гора, на которой они находились, наполнена воинством Божьим, ангелами. И говорит: «Тех, которые с нами, больше, чем тех, которые с ними». Ведь в Новом Завете также есть такое место. «Тот, который в нас, больше, чем тот, который в мире». Давид это знал. Хождение Давида его привычной одеждой. Он сказал: «Я не привык ходить в этом. Я беру этот образ и переношу в его жизнь. А в чем ты привык ходить?» И Давид объясняет Саулу, царю, объясняет простые вещи. Но они так не просто звучат даже сегодня для верующих. «Пойми, господин, когда я пас овец, и приходил зверь, лев или медведь, я, говорит, догонял, забирал овцу, а вот этого зверя я, говорит, умерщвлял». Как вы думаете, сейчас забежит сюда собака, такая, не слишком даже большая, но очень злая и вредная. А то был лев или медведь. И Давид просто, он объясняет Саулу, что говорит: «Пойми, это моя повседневная жизнь, это для меня будни». И с этим этим филистимлянином то же самое произойдет. Я не думаю, что Саул его тогда понял. Потому что Саул жил абсолютно в другой сфере. Его мысли были в сфере чисто человеческого ума. Он привык полагаться уже на политику, на воинов, на что угодно, на свой разум, но только не на Бога. Его исповедание Бога у Саула было чисто внешним. Да, внешне он и имя его призывал, внешне он и благословлял, внешне он был вождем израильского народа, но вот внутренне его одежда уже была совсем не такой, как у Давида. А Давид сказал: «А у меня вообще-то, я каждый день вот так вот, война у меня. Я каждый день вот такие, как Голиаф. В принципе, Голиаф что, сильнее льва? Нет. Сильнее медведя? Нет. А у меня есть сам Бог, имя Господа Саваофа». Так никогда не будет мыслить человек, не уповающий на Бога. Человек, как уже брат Илья сказал, не рожденный свыше. Здесь мы видим пример человека, который не своим умом и не своей силой жил, двигался и существовал. Давид уже к тому времени был помазан. Никто этого не знал, кроме его родителей. Никто не понимал, что это значит. Самуил ничего не объяснял. Он просто вылил из этого елея на голову Давида, и все. Может быть, Давид услышал, что Самуил сказал. Понял ли это Давид? Не знаю тогда. Но факт в том, что определенное время Давид жил и продолжал оставаться пастухом, покуда не появился Голиаф. Вы знаете, мы можем всю жизнь прожить определенно верующими и ходить в церковь. Мы можем всю жизнь определенно что-то делать, исполнять какие-то вещи, которые приняты среди верующих. Мы можем читать Библию. Мы можем думать о себе, что я сильно верующий человек. Но в жизни должно быть хождение. В жизни должна быть повседневная вера, которая побеждает. Должен быть опыт в этих победах. Ежедневных, будничных победах. Потому что если не будет ежедневных, будничных побед веры, придет определенное время, придет вот такой Голиаф с большой проблемой. У каждого бывает такое. И потом, вот именно эта проблема, допущенная Богом, она вскрывает, она скроет внутренность, то, что в нашем сердце. Она покажет в первую очередь нам же самим. Чем ты ходишь? В чем ты ходишь в повседневной жизни. Ты ходишь облеченный верой или ты ходишь облеченный неверием? Ты ходишь, двигаясь в уповании плотском, или все-таки у тебя есть упование на Бога? Даже в таких вот повседневных событиях. В 15-м псалме, в 8-м стихе, это псалом Давида. Вот этого Давида, который так привык ходить, и Давид там говорит такие слова: «Я всегда видел Господа одесную себя. И потому, говорит, не поколеблюсь». Почему я не поколеблюсь? Потому что я вижу Господа. Почему Господь всегда рядом со мной? Потому что я не колеблюсь? Нет. Господь всегда рядом со мной, чтобы я не поколебался. Слава нашему Богу. Сегодня наша жизнь, наше ежедневное хождение, оно должно быть таким, чтобы всегда видеть рядом Господа. И видеть Его как источник силы, как источник утешения, как источник веры, как источник любви. Только Он этот источник. Во мне этого источника нет. Покуда я всегда Его буду видеть. Давид говорит «всегда». Всегда это не 2 часа в день. Всегда это не раз в неделю, в субботу, в собрании. Всегда это не какие-то сверхъестественные или сверхчрезвычайные какие-то обстоятельства. Нет, всегда это всегда. С раннего утра до поздней ночи, ночью спит Давид, бодрствует Давид, не спит и не дремлет хранящий Израиль. Он всегда рядом. И Давид уповает на такого Бога. А раз Он всегда рядом, раз ты так веришь, и ты вдруг видишь какую-то проблему, какого-то Голиафа, твое мышление, оно абсолютно другое. Оно видит Господа рядом. Того Бога, который сотворил звезды, солнце, который сотворил всю эту вселенную вместе со всей этой землей, вместе с этим Голиафом. Этот Бог всегда рядом. И Давид, видя этого Бога, говорит: подожди, а кто это? Кто это вышел? Я слышал одного проповедника, который об этом проповедовал. И он говорит: Давид смотрел не снизу вверх на Голиафа, а он смотрел с Божьей точки зрения. С Божьей точки зрения, если посмотреть на землю и увидеть там человека, ты его в микроскоп не разглядишь. Говорит, Давид посмотрел с Божьей точки зрения, говорит: а кто это? Кто этот необрезанный говорит, что он так поносит воинство? Это было совсем по-другому. Давид знал силу и величие Бога. И он знал, что Бог знает, кто этот человек. Раз Бог на нашей стороне, раз Бог нас выбрал, раз Бог идет вместе с нами, я его всегда рядом с собой вижу, каждый день. Почему сегодня я его не увижу? И с ним будет то же самое. Привычная одежда. И снял Давид все это с себя. И пошел на Голиафа в том, в чем ходил всегда. С верой. Потому что Давид ходил всегда в вере. Как это отображается в нашей жизни, друзья мои? Вот передо мной брат Илья говорил, упоминал притчу о блудном сыне. Это в Евангелии от Луки, 15 глава. Это притча Христа. Наша жизнь без Бога, когда сын ушел от отца, когда он решил жить по-своему, он говорит: отцу, дай мне все, все мое из твоего имения, и я пошел. Я не хочу жить по-твоему, я хочу жить по-своему. Вот это то, что происходит с людьми, это то, что произошло с Адамом, с Евой, которые нарушили заповедь, сказали: вот теперь эта жизнь, она наша жизнь, мы будем поступать по-своему. И когда этот блудный сын, он ушел и жил по-своему, очень быстро деньги кончились, в страну пришел голод, и написано, Христос рассказывает дальше эту притчу, он пришел в такое состояние, что пас свиней, этих нечистых животных для израильтян, и даже был готов кушать то, что дают свиньям, но никто не давал ему и этого. И после этого он пришел в себя. Написано, Христос так и употребляет такие слова. Пришел в себя. Пришел в себя. Я хотел бы, чтобы эти слова, вы знаете, они мне очень нравятся. Потому что состояние человека, когда он вдруг понимает, кто он такой, я так могу сказать, что человек пришел в себя и понял, что говорит, мой отец, у него даже наемники избыточествуют хлебом, а я его сын. Хотя и согрешивший против него, я сегодня в таком состоянии. Как вы думаете, у блудного сына была парадная одежда, чтобы переодеться и пойти к отцу, и ну прийти к нему, хотя бы более-менее выглядеть? Ничего не написано. Скорее всего, у него ничего не было. Вся его одежда это была, я не думаю, что у него была тогда спецовка, в которой он работал со свиньями. Его привычная одежда это то, что он со свиньями жил, спал, и там он и находился. И вот в этой одежде он встал и пошел к отцу. Вся, весь его внешний вид, когда отец его видел, увидел, что сын идет к нему, весь его внешний вид говорил о всей его жизни. Он когда пришел к отцу, когда начал каяться, отец побежал к нему навстречу. Сын там начал ему говорить слова уже, заготовленную речь. Отец, я согрешил перед небом, перед тобой. Отец зовет своих слуг. И первое, что отец сказал, оденьте на него что? Одежду. Я не думаю, что ему одели одежду эту новую, хорошую, сверху старой. Очевидно, вот эти все лохмотья, все было с него снято, выброшено, и блудный сын был одет в чистую, богатую одежду сына. В одежду сына. Если бы я мог себе представить, что он свое старое тряпье спрячет где-нибудь в кавчике на всякий случай, мы бы назвали этого человека безумцем. Никто бы так не сделал. Она была выброшена, сожжена, и он был рад забыть об этой одежде, в которую он сюда пришел. Когда мы приходим к Богу из этого мира, когда мы каемся перед Богом в своих грехах, Бог дает нам, как этому блудному сыну, другую одежду. Что это такое одежда? Это другая жизнь. Ты жил, у тебя привычная одежда была та, в которой ты вращался вокруг свиней. Это твоя привычная жизнь была. Без Бога ты вращался в грехах, это была твоя одежда. Потому что грехи, они сопровождают человека как одеяние. Он одет ими. Он думает, что он красиво выглядит. Но перед Богом, Бог не смотрит на наше внешнее, Он видит внутреннее. Я всегда свидетельствовал и говорил, просто рассказывал, все время, сколько я верующий, как Бог первый раз проговорил ко мне. Я не знаю, рассказывал ли я вам. Вот. Но для меня именно этот момент является встречей с самим Богом. Когда я посреди собрания, это было в 95 году, и шло служение. И уже когда в конце призывали, чтобы кто хочет покаяться перед Богом, выходите, мы за вас помолимся. Я стоял в зале, я никуда не выходил, и я услышал голос Божий. Этот голос проговорил внутрь моего сердца. Это был настоящий голос. По той причине, я думаю, это было, что Бог знал, что ни от одного из людей я не восприму, что бы кто ни говорил. И Бог проговорил ко мне лично. Это был голос мужской, не мой. Это он был не в мыслях и не в ушах. Это было как внутрь меня. И были сказаны слова, посмотри, какой ты в глазах моих, в очах моих. Именно в очах. В моем лексиконе таких слов не было. Потому такая мысль, такие слова, которые пришли, я понял. Для меня не было вопроса, кто со мной разговаривал. Я это все прекрасно понял. И я тогда в этот момент увидел вокруг, как будто все люди стоят в белоснежных блестящих одеждах. Но у меня было побуждение посмотреть на себя. Я опустил глаза, и я увидел, что я облитый зловонной грязью. Такой смердящей зловонной грязью. И вот именно в этот момент мне стало стыдно за всю мою прожитую без Бога жизнь. Чувство стыда проснулось у меня именно в этот момент. А уснуло оно давным-давно в детстве. Это очень неприятное чувство. И я знаю, что встреча с Богом должна сопровождаться чувством вины и стыда за свою прожитую без Него жизнь. И когда я увидел, какой я в очах Его, вот именно тогда мне стало стыдно. Мне как-то все равно было, какой я в очах людей. Мне тогда нравилось, как я живу, я в принципе, хотя глубоко внутри и не нравилось. Поэтому, друзья мои, когда человек приходит к Богу, он снимает с него все это. Он омывает его внутренность не водою. Он омывает его внутренность кровью Сына, который умер на Голгофе за мои грехи. Только вот это вот средство способно избавить нас от вот этого, от вот этой старой одежды. И дает нам новую одежду. Эта одежда тоже одежда Сына. Как блудному сыну была дана одежда не слуги, не наемника, но Сына. И перстень на руку. И было сказано, что вот он, сын мой. Не слуга, не наемник. Отец принял его как сына. Потому что он никогда не был, он был всегда сыном. И наша одежда, как одежда верующих, это новая жизнь во Христе. Что это за одежда? Почему эта одежда стала привычной для Давида? Это одежда веры. Это одежда доверия Богу, повседневного доверия Богу. Это одежда, это когда ты молишься и молишься с верой. Это когда ты читаешь Библию и читаешь ее с верой. Доверяя Богу и зная, что Он говорит с тобой сейчас. Это когда ты идешь в собрание не для того, чтобы себя другим показать, а для того, чтобы сказать: Господь, я радуюсь об одежде вот этой вот, об этой новой жизни. Она мне приносит радость, она мне приносит утешение, она мне удовольствие приносит. Павел говорит, наша ветхая природа вроде бы остается с нами. Да, в 7 главе Римлянам написано, Павел говорит, но по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. Прочитайте закон Божий человеку неверующему. Уже с третьей заповеди он убежит. Но по внутреннему человеку я радуюсь, потому что этот закон исполнен во Христе. И я принятый верой в исполнение этого закона. Я радуюсь об этом законе. Давид говорит, я радуюсь о законе твоем. Весь 118-й псалом, радость о законе Бога. Закон. Закон определяет меру наказания. А Давид радуется. Друзья дорогие, новая одежда – это наша новая природа во Христе. Привычная ли она для нас сегодня? Вот в чем стоит вопрос. Или у нас происходит так. Моя старая одежда свинопаса, греховного человека, она у меня висит в шкафу. И свою новую природу я одеваю только по субботам. Но с Йом Ришона по Йом Шиши я хожу в старой одежде. Или когда? Насколько она привычна нам сегодня, новая жизнь во Христе? Стала ли она привычной для нас? Давид, он привык, он говорит, я каждый день у меня, в принципе. Потому что эти все победы, которые он побеждал льва и медведя, он не был сильным человеком. Он не был ростом с Голиафа. Он не был. Я даже сомневаюсь, Голиаф не победил бы льва. Но Давид привык побеждать силой Бога. Она в нем действовала. Ой, ему это было так хорошо, что он с раннего утра, как в 62-м псалме, Давид говорит, я от ранней зари ищу тебя. А настолько ему была привычна эта одежда, что когда пришла большая проблема, он ее не увидел как большую. Он ее увидел как повседневную. И так оно и произошло. Здесь вопрос привычки. Привычки верующего жить верой. Я думаю, что каждый пусть думает сам за себя, но я вам скажу, что именно это лично для меня является сегодня очень важным. Вот именно это, жизнь верой. В Колоссянам, в 3 главе, с 8 по 12 стих, послание к Колоссянам, Павел берет эту же аналогию. Смотрите, что он пишет, Колоссянам, 3 глава, с 8 по 12 стих. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Вы видите эти слова, совлекшись и облекшись? Эти слова относятся к одежде. Это то, что мы с себя снимаем и то, что мы на себя одеваем. Это то, в чем мы ходим. И в том, в чем мы действуем. И он говорит, вот теперь конкретно говорит. У вас есть проблемы. Но вы имеете в себе силу их побеждать. Вы знаете, что в Римлянам написано, что нашему духу, который любит закон Божий, дана сила и власть умерщвлять дела плоти. Нашей новой природе дана сила и власть подчинять себе старую природу. И вы духом, говорит, умерщвляйте дела плоти. Бог дает повеление, Бог дает на эту силу. Когда Бог говорит, иди, и я буду с тобой, так и происходит. Здесь нам не приходится сомневаться. Но здесь вопрос, привычно ли это для нас. Поначалу вроде как непривычно. Но чем больше мы так живем, тем больше у нас это приходит в обыденную, привычную форму и в привычную радость. Мы просто другой мысли, жизни не мыслим. Мы не мыслим сегодня жизни без Слова Божия, без молитвы. Кто-то может быть. Если рожденный свыше человек перестанет молиться, изучать Слово Божие и прославлять Господа в любых ситуациях, а не только тогда, когда ему хорошо, вы знаете, он скоро почувствует себя в состоянии блудного сына, который очень далеко ушел. И придет состояние, когда он придет в себя и скажет, слушай, что я делаю? Чем я живу сегодня? Пусть Бог поможет нам в этом. Пусть Бог благословит. Еще место, 44-й псалом. 44-й псалом, где описывается невеста царя и сам царь, их отношения свадебные. Там даже ветхозаветные толкователи говорят, что это об израильском народе и это о Боге, который выставляет себя как женихом, а израильский народ как невеста. В Новом Завете точно так же оно переходит, и тоже церковь языческая, она как бы стает частью израильской. Мы не будем об этом сейчас говорить. Но в 44-м псалме, в 12 стихе, в 14 написано, что вся слава чери царя внутри. Одежда ее шита золотом. Вся слава верующего, она не снаружи. Вся слава верующего, она в ежедневном хождении. В Давиде не было ничего такого, чтобы привлекло вид. В самом Христе не было ничего такого, чтобы привлекало людей. Говорит Исаия, пишет в 53 главе, не было в нем ни вида, ни величия. И мы, говорит, даже отворачивали от него лицо свое. А потому что люди привыкли к виду, к величию. Вот это им нравится. Внешнее людей привлекает. Но Бог говорит, слава чери царя внутри. Слава церкви, она внутри. Вот в этой духовной, внутренней, повседневной, обычной жизни, где его, может быть, мало кто видит. Но видит это Бог. А потом, когда приходит большое, тогда Бог прославляет этого человека своей славой. Слава ему. Тогда Бог производит свое действие через этого человека. И этот человек не берет себе славу, он говорит, это не я. Во имя Господа Саваофа. Больше ничего не сказал Давид. Всегда видел перед собой Господа. В Евангелии от Матфея, 24 глава, это слова Христа о своем втором пришествии, когда ученики спросили, какой признак пришествия твоего. Иисус Христос много говорил. И 24 главе с 37 по 44 стих, тут такие есть слова. «О дне же том, о дне пришествия Христа за церковью, и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Это 24 Матфея. «И как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие на жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы, и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. В этом тексте Иисус Христос не говорит никакого иносказания. Здесь конкретно, категорично Бог говорит о том, как Он придет забрать свою церковь от этой земли. Написано, что второй раз Христос придет, чтобы забрать ожидающих Его во спасение. Момент ожидания – это главный момент для церкви. Вот в этот момент ожидания Иисус тут конкретно говорит и два раза повторил, что Его пришествие будет тогда, когда никто не будет знать, никто не будет предполагать даже, и никто не будет думать, написано, и не думали, так и тут Сын Человеческий придет в тот час, в который не думаете. Вот это слово «не думайте» – это характеристика, то, о чем мы сегодня рассуждаем. Слово «не думайте» о пришествии Сына Человеческого – это характеристика моего сердца, когда оно живет своей жизнью, когда я не живу привычной верой, когда я не живу упованием на Бога, когда я не бодрствую, другими словами. Христос оставляет за собой право прийти тогда, когда Он хочет. И оставляет за нами ответственность бодрствовать и быть в том, что Он нам уже дал. Сегодня ничего не надо у Него приобретать. Все уже нам дано даром. Нам дана молитва. Нам дана вера. Нам дано упование. Нам дано общение святых. Нам дано Слово Божье. Нам дан Дух Святой. Нам дана сила Божья умерщвлять дело плоти. Нам все дано. И вопрос, живу ли я этим, привычно ли это для меня, повседневно ли это для меня. Вы знаете, для меня этот вопрос сегодня самый основной. Я думаю, что вот эти слова «бодрствуйте» – это сегодня должно стать девизом христиан нашего времени. «Бодрствуйте». Когда ученики молились с Христом в Гефсимании, Христос пришел и нашел их спящими, они не молились. Он говорит «бодрствуйте», «дух животворит, плоть не пользует немало». Одежда молитвы, одежда веры. Вот что сегодня должно стать повседневным нашим одеянием. Пусть Бог поможет нам в этом. Пусть Бог поможет, чтобы это было нашим вдохновением и обыкновением. Обыкновение в лучшем смысле этого слова. Не в том, что ты делаешь это по обязанности, а в том, что это тебя ежедневно вдохновляет. Обращаться к Богу, иметь с Ним разговор. Иисус каждый день показывал своим примером, как это. Он каждый день и каждую ночь Он имел связь с Отцом. Он оставлял служение ради одного. Пойти и общаться с Отцом. На горах Он проводил ночи в этих молитвах. Он там получал. Это было Его обыкновение. Так и написано. Он по обыкновению пошел на гору помолиться. Я часто сам себе смотрю, думаю, Господи, я хочу такого обыкновения. Я хочу такого обыкновения по внутреннему человеку. И Бог дает нам силы. Так иди и живи так. Аминь. Пусть Бог поможет нам в этом. Я прочитаю последнее место, и мы помолимся. Исаия, 52 глава, обетование Иерусалиму. Восстань, с первого стиха. Восстань, восстань, облекись в силу твою Сион, облекись в одежды величия твоего Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряхни с себя прах. Встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи своей, пленная дочь Сиона. Здесь конкретно Бог говорит в пророчестве через Исаию, облекись в одежды твоего величия, Иерусалим. Нам дано сегодня облекаться Божьей силою. Пусть Бог даст нам упование, даст нам вот это зрение, видеть это каждый день, видеть Его одесную себя, и чтобы ходить вместе с Ним. Давайте помолимся. Аминь.